Глава 29. Самолет совершил посадку в международном аэропорту Портленда, но не подкатил к зданию аэровокзала, подобно любому другому Боингу, а остановился на отдельной полосе. К нему не спеша подъехал пикап с установленной в кузове лестницей. За пикапом следовал микроавтобус. Обе машины, сверкающие чистотой, были раскрашены в цвета корпорации Боинг. Экипаж остался в самолете изучать данные о полете. Микроавтобус отвез Ричарда и Харпер к залу перелетов, где ждали такси. Первым в очереди стоял бывалый «Шевроле Каприз» с шашечками на боку. Водитель был не местным. Ему пришлось взглянуть на карту, чтобы найти дорогу, которая вела на восток к крохотному поселку, взобравшемуся на склон Маунт-Худ. Рита не пробыла в доме и 5 минут, как раздался звонок в дверь. Это снова был полицейский. Вернувшись из кухни, Рита прошла через коридор и отперла дверь. Открыла ее. Полицейский молча стоял на крыльце, стараясь передать свою просьбу печальным выражением лица. «Привет», — сказала Рита. После чего посмотрела на полицейского, не улыбаясь. «Привет», — наконец ответил он. Рита подождала. «Пусть озвучит вслух свою просьбу. Стесняться тут нечего». «Знаете что?» — наконец сказал полицейский. «Что? Можно воспользоваться вашим туалетом?» Холодный ветер с улицы кружился у ног Риты. Она чувствовала, как он забирается под джинсы. «Ну, конечно». Рита закрыла за полицейским дверь, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Осталось ждать в коридоре. Он скрылся в туалете и тотчас же вернулся назад. «Как здесь тепло и уютно!» Рита кивнула, хотя на самом деле это было совсем не так. Она поддерживала в доме такую низкую температуру, какую только могла выдержать. Делалось это ради рояля. Рита не хотела, чтобы дека рассохлась. «А в машине холодно», — продолжил полицейский. «Заведите двигатель и включите отопитель», — предложила Рита. «Не положено», — отказался полицейский. «Нельзя гонять двигатель вхолостую, загрязняет окружающую среду». «Тогда сделайте небольшой перерыв, покатайтесь, согрейтесь. За меня не беспокойтесь, мне здесь ничего не угрожает». Определенно полицейский рассчитывал не на такое приглашение. Подумав, он покачал головой. «Меня выгонят со службы. Нет, я должен оставаться здесь». Рита ничего не сказала. «Извините за то, что побеспокоил вас из-за этого полковника», сказал полицейский, намекая на то, что именно он своим вмешательством положил конец инциденту. Она кивнула. «Я принесу вам горячий кофе. Дайте мне 5 минут, хорошо?» Он радостно улыбнулся. «Тогда мне снова придется воспользоваться вашим туалетом. Кофе просто пролетает сквозь меня». «Неважно». Закрыв за полицейским дверь, Рита вернулась на кухню и включила кофеварку. Села на табурет, дожидаясь, когда кофе будет готов, нашла самую большую кружку, какая только была в доме, и налила в нее кофе. Достала из холодильника сливки, а из буфета сахар. Ей показалось, полицейский из тех, кто любит сливки и сахар, молодой, а уже с брюшком. Взяв кружку, Рита вышла на улицу. Спустилась вниз, над кофе поднимался пар, стлавшийся горизонтальной полоской вдоль дорожки. Рита постучала по крыше машины, полицейский обернулся, улыбнулся и опустил стекло. Неуклюже взял кружку обеими руками. «Спасибо». Он прикоснулся к кружке губами, выражая свою признательность, а Рита вернулась по дорожке, поднялась на крыльцо и вошла в дом. Закрыла за собой дверь, заперла ее на замок и, обернувшись, увидела, что гость, которого она ждала, тихо стоит на лестнице, ведущей из гаража. «Здравствуй, Рита», — сказал гость. «Здравствуйте», — ответила она. Такси проехало на юг по 205-му шоссе и свернуло налево на 26-е. Машина вела себя так, словно следующим ее рейсом станет последняя поездка на свалку металлолома. Цвет дверей внутри не совпадал с цветом кузова. Судя по всему, машина уже отработала 3 года в Нью-Йорке, а затем еще 3 в пригородах Чикаго. Но все же она катила вперед довольно бойко, а счетчик тикал значительно медленнее, чем тикал бы в Нью-Йорке или Чикаго. И это было очень важно, так как до Ричарда только сейчас дошло, что у него в карманах почти нет денег. «Почему такое большое значение имеет демонстрация мобильности?» — спросила Харпер. «Это тоже крупная ложь», — объяснил Ричард, — «и мы ее заглотили». Семека спокойно стояла перед входной дверью. Гость вопросительно смотрел на нее из противоположного конца коридора. «Ты купила краску?» «Да, купила», — кивнула она. «Значит, ты готова?» «Не знаю». Гость спокойно посмотрел ей в глаза немигающим взглядом. «А теперь?» «Не знаю», — повторила Рита. Гость улыбнулся. «Мне кажется, готова». «Да, готова. А ты как думаешь, ты готова?»
«Да, я готова», — медленно кивнула она.
«Ты извинилась перед полицейским?» Она снова кивнула. «Да, я сказала, что очень сожалею из-за своего срыва». «Его нужно впускать в дом, так?» «Я сказала, что он может приходить, когда ему потребуется». «Он тебя найдет. Это будет именно он. Я так хочу». «Хорошо», — согласилась Семека. Гость помолчал, не двигаясь с места, внимательно следя за ней. Семека смутилась. «Да, именно он будет тем, кто меня найдет», — сказала наконец она. «Если вы так хотите». «Ты правильно обошлась с военным священником», — похвалил ее гость. «Он хотел мне помочь». «Тебе никто не сможет помочь». «Наверное», — согласилась Семека. «Пойдем на кухню», — предложил гость. Семека отошла от двери, протиснулась мимо гостя и первой пошла по узкому коридору на кухню. «Краска там», — объяснила она. «Покажи». Взяв банку за проволочную ручку, Семека достала ее из пакета. «Оливково-зеленая, лучшая из всего, что там было». Гость кивнул. «Отлично, ты все сделала правильно». Семека зарделась от удовольствия, розоватый румянец на бледном, как полотно, лице. «Теперь ты должна сосредоточиться», — продолжил гость, «потому что я выдам тебе много информации». «О чем?» «О том, что ты должна будешь сделать». Семека молча кивнула. «Во-первых, ты должна улыбаться», — сказал гость. «Это очень важно. Для меня это имеет очень большое значение». «Хорошо. Ты сможешь улыбаться?»
«Не знаю».
«Ну-ка, попробуй». «Я теперь почти не улыбаюсь». Гость сочувственно кивнул. «Знаю, но ты все-таки попробуй, ладно?» Опустив голову, Семека сосредоточилась, и когда подняла ее снова, на лице была робкая, бледная улыбка. Лишь чуть изогнувшиеся губы, но это уже было что-то. Она старалась изо всех сил. «Очень мило», — похвалил ее гость, — «и помни, я хочу, чтобы ты улыбалась все время». «Хорошо. То, что тебе предстоит, будет доставлять тебе радость». «Да». «Нам нужен какой-нибудь инструмент, чтобы открыть банку». «Все инструменты в подвале». «Отвертка у тебя есть?» «Конечно», — с гордостью ответила Семека, — «8 или 9». «Принеси мне большую, хорошо?» «Хорошо. И не забывай улыбаться». «Извините». Кружка оказалась слишком большой и не помещалась в гнездо на подлокотнике, поэтому полицейскому пришлось выпить весь кофе за раз, так как некуда было ставить кружку в перерывах между глотками. Вечно так происходит даже на вечеринке, если он пьет, стоя с бутылкой, а не сидя за стойкой, когда бутылку можно ставить время от времени. То же самое с сигаретами. Если есть пепельница, сигарета растягивается значительно дольше, чем если курить ее на ходу, когда она полностью исчезает за какие-то полторы минуты. Полицейский сидел, поставив на колено пустую кружку, размышляя о том, не отнести ли ее назад в дом. Можно будет сказать: «Вот ваша кружка, огромное спасибо. Это даст возможность намекнуть еще раз, как он замерз. Быть может, удастся уговорить Семеку вынести стул в коридор, и тогда он сможет досидеть смену до конца в тепле дома. Тут уж никто не пожалуется. Так охрана будет еще надежней». Но он никак не мог решиться снова позвонить в дверь. Эта Семека определенно дамочка нервная. Кто знает, как она отнесется к этому, если он всего лишь проявит вежливость и отнесет кружку. Хотя именно он помог ей избавиться от этого полковника в сутане. Полицейский постукивал кружкой по колену, пытаясь найти золотую середину между нарастающим чувством холода и боязнью снова вызвать гнев Семеки. Такси проехало через Грэшем, Келсо, Санди. Шоссе номер 26 обрело собственное имя – шоссе Маунт-Худ. Дорога стала подниматься в гору, старый восьмицилиндровый двигатель надрывно ревел. «Кто это?» – спросила Харпер. «Ключ в ответе Пултона из Спокана». «Да?» — Ричард кивнул. «Все очевидно, все как на ладони. Но мне потребовалось какое-то время, чтобы это разглядеть». «Ты имеешь в виду службу доставки? Мы ведь это уже обсудили». Он покачал головой. «Нет, раньше. Агентство Херц. Прокат машин». Семека поднялась из подвала с отверткой в руке. Не самый большой, 8 дюймов в длину, шлиц достаточно тонкий, чтобы просунуть его под крышку, и в то же время достаточно широкий, чтобы служить действенным рычагом. «Думаю, это как раз то, что нужно для нашей цели». Гость взглянул на отвертку. «Не сомневаюсь. Главное, чтобы удобно было тебе. Отверткой будешь работать ты, а не я». Семека кивнула. «По-моему, она подойдет». «Где твоя ванная?»
«Наверху.
Ты мне покажешь?»
«Конечно.
Захвати краску и отвертку». Сходив на кухню, Семека взяла банку. «А палочка для размешивания понадобится?» — крикнула она оттуда. Гость задумался. «Новая процедура требует новой методики». «Да, захвати и ее». Палочка оказалась в длину около 12 дюймов, и Семека взяла ее вместе с отверткой в левую руку. Правой взяла за ручку банку с краской. «Сюда!» Она первой поднялась по лестнице, прошла по коридору второго этажа через спальню в ванную. «Вот она!» Гость огляделся с видом человека, знающего толк в ванных комнатах. В конце концов, это уже пятая. Обстановка среднего уровня. Немного старомодная, что соответствует возрасту дома. Затейливые мраморные украшения выглядели бы здесь не к месту. «Положи все это на пол». Семека поставила банку на кафельные плитки. Послышалось бульканье и звон металла. Опустив проволочную ручку, она положила отвертку и палочку на крышку. Гость достал из кармана плаща свернутый полиэтиленовый мешок для мусора, встряхнул его, разворачивая. «Положи сюда свою одежду». Полицейский вышел из машины, держа в правой руке пустую кружку. Обошел вокруг капота и стал подниматься по извилистой дорожке, ведущей к крыльцу. Переложил кружку в левую руку, приготовился позвонить в дверь. Остановился. Внутри было тихо. Никто не играл на рояле. Это хорошо или плохо? Семека, как одержимая, постоянно играла одно и то же произведение, оттачивая технику. Едва ли ей понравилось бы, если бы ее прервали. С другой стороны, возможно, сейчас она занимается чем-то важным или решила вздремнуть. По словам агента бюро, встает Семека в 6 утра, быть может, она решила устроить днем сиесту, а может быть, захотела почитать. Как бы то ни было, вряд ли она сидит без дела и ждет, когда он позвонит в дверь. Если у нее и имеются такие желания, до сих пор она ничем этого не показывала. Полицейский смущенно постоял на крыльце, держа руку в футе от звонка, затем опустил ее, развернулся и сошел вниз по ступеням. Вернулся к своей машине. Сел за руль и поставил кружку справа от себя на пол. Похоже, Семека растерялась. «Какую одежду?» «Ту, которая на тебе надета», — объяснил гость. Семека рассеянно кивнула. «Хорошо». «Рита, мне не нравится твоя улыбка», — с укором произнес гость. «Она какая-то неестественная». «Извините. Взгляни на себя в зеркало и скажи, счастливое ли у тебя лицо?» Семека повернулась к зеркалу, посмотрела на свое отражение и стала напрягать мышцы лица одну за другой. Гость внимательно следил за ней. «Улыбайся широко, радостно». Семека обернулась. «Так хорошо?» — спросила она, растягивая губы в улыбке. «Очень хорошо», — одобрительно произнес гость. «Ты ведь хочешь меня обрадовать?»
«Хочу».
«А теперь сложи одежду в мешок». Семека сняла свитер, плотная шерсть, высокий воротник. Взяв свитер за низ, Семека стащила его через голову, вывернула наизнанку и бросила в мешок. Следующей была фланелевая блузка, много раз стиранная и ставшая мягкой и бесформенной. Расстегнув все пуговицы, Семека вытащила край из-под пояса джинсов, стряхнула блузку с плеч и тоже отправила ее в мешок. «Теперь я замерзну», — пожаловалась она. Расстегнув пуговицу джинсов, Семека опустила молнию и стащила джинсы, стряхнула тапки и выбралась из джинсов. Закатала тапки в джинсы и бросила все в мешок. Сняла носки и встряхнула их, чтобы расправить, и тоже бросила в мешок, один за другим. «Поторопись, Рита», — сказал гость. Кивнув, Семека завела руки за спину и расстегнула лифчик. Сняла его и бросила в мешок. Стащила трусики, скомкала их и бросила в мешок. Закрыв мешок, гость поставил его на пол. Полностью обнаженная Семека стояла и ждала. «Наполни ванну водой», — приказал гость. «Сделай ее потеплее, поскольку ты замерзла». Рита заткнула сливное отверстие резиновой пробкой, закрепленной на цепочке. Выкрутила краны, горячий на 3/4, холодный на 1/4. «Открой краску», — продолжил гость. Присев на корточки, Семека взяла отвертку, подсунула кончик под крышку и нажала, как на рычаг. Провернула банку, держа отвертку на месте, один раз, два, пока, наконец, крышка, чавкнув, не приподнялась. «Осторожней, постарайся ничего не испачкать». Семека аккуратно положила крышку на кафельный пол, выжидательно подняла взгляд. «Вылей краску в ванну». Она взяла банку обеими руками. Держать ее было неудобно. Обхватив банку ладонями, Семека поднесла ее к ванне, наклонилась и перевернула банку. Краска была густая, от нее пахло аммиаком. Толстой, вязкой струйкой она устремилась в ванну. Ее подхватил водоворот струи из крана. Закрутившись спиралью, краска тяжелой массой опустилась на дно. Начала растворяться, и в воде повисло зеленое облако, расползающееся в стороны. Семека держала банку перевернутой до тех пор, пока струйка краски не стала совсем тоненькой и, наконец, не иссякла. «Осторожнее», — предостерег ее гость, — «теперь поставь банку и ничего не пачкай». Перевернув банку отверстием вверх, Семека снова присела на корточки и осторожно поставила ее на пол рядом с крышкой. Пустая банка издала гулкий звук, чуть приглушенный, оставшийся на стенках краской. «А теперь бери палку, размешивай краску». Взяв палку, Семека присела у края ванны, опустила палку в густую зеленую массу и начала мешать. «Краска растворяется», — радостно произнесла она. Гость кивнул. «Именно поэтому ты купила водоэмульсионку». По мере того, как краска растворялась, ее цвет менялся. Из темно-оливкового он стал цвета травы, растущей на сыром лугу. Краска становилась все жиже, принимая консистенцию молока. Гость внимательно наблюдал за этим. Все в порядке. Конечно, не так драматично, как настоящая краска, однако уже одно то, что в данных обстоятельствах краска используется вообще, достаточно драматично. «Хорошо, пойдет. Убери палочку в банку. Аккуратно». Семека достала палочку из воды и тщательно стряхнула с нее воду, нагнулась и поставила палочку в пустую банку. И отвертку. Семека положила отвертку рядом с палочкой. «Закрой крышку». Взяв крышку за край, Семека положила ее на банку. Поскольку палочка оказалась слишком длинной и торчала из отверстия, крышка легла под углом. «Теперь можно закрыть воду». Повернувшись к ванне, Семека закрутила краны. Вода не доходила до края дюймов 6. «Где стояла коробка?» «В подвале, но ее забрали». Гость кивнул. «Знаю, но ты помнишь, где именно она стояла?» «Да», кивнула Семека, «коробка простояла там долго». «Я хочу, чтобы ты отнесла банку туда, поставила на то самое место, где стояла коробка. Сможешь?» «Да, смогу». Она подняла проволочную ручку, развернула ее вдоль неприкрытой крышки, подняла банку перед собой, придерживая ее другой рукой под низ. Спустилась вниз, прошла по коридору, спустилась через подвал в гараж. Постояла босиком на холодном бетонном полу, стараясь вспомнить, как именно все было. Шагнула влево и поставила банку на пол, на то самое место, где стояла коробка. Такси с трудом взбиралось на длинный подъем мимо торгового центра, супермаркет и два ряда магазинчиков по бокам. Стоянка почти совсем пустая. «Почему мы приехали именно сюда?» — спросила Харпер. «Потому что следующий будет Семека», — объяснил Ричард. Такси натужно ползло вверх. Харпер покачала головой. «Скажи мне, кто?»
«А ты подумай, как?» — ответил Ричард. «Вот в чем абсолютное и неопровержимое доказательство».
Семека передвинула пустую банку на дюйм вправо, оценивающе посмотрела на нее, удовлетворенно кивнула, развернулась и взбежала вверх по лестнице, чувствуя, что ей нужно поторопиться.
«Запыхалась?» — участливо спросил гость.
Семека кивнула, жадно глотая воздух.
«Всю дорогу бежала».
«Хорошо, отдохни немного». Глубоко дыша, она смахнула с лица волосы.
«Все в порядке».
«Теперь тебе нужно залезть в ванну».
«Я же вся стану зеленой», — улыбнулась Семека.
«Да», — подтвердил гость, — «ты станешь зеленой».
Подойдя к ванне, Семека подняла ногу, вытянула пальцы и пощупала воду.
«Теплая», — гость кивнул.
«Это хорошо».
Семека перенесла всю тяжесть своего тела на ногу, которая стояла в ванне, затем поставила в воду другую ногу. Вода доходила ей до икр.
«А теперь садись. Аккуратно».
Взявшись за края ванны, Семека медленно опустилась. «Вытяни ноги». Она вытянула ноги, и ее колени исчезли в зеленой воде.
«Опускай руки».
Отпустив края ванны, Семека вытянула руки вдоль туловища.
«Хорошо», — сказал гость, — «а теперь сползай вниз, медленно и осторожно».
Семека подвинулась вперед, колени показались над водой, выпачканные в зеленой краске, стекающие по коже тонкими струйками. Семека откинулась назад, ощущая, как теплая вода ласкает ее тело, поднимаясь до плеч.
«Запрокинь голову».
Откинув голову назад, Семека уставилась в потолок, чувствуя, как ее волосы намокают в воде.
«Ты когда-нибудь ела устриц?» — спросил гость.
Семека кивнула. Движение ее головы подняло рябь на поверхности воды.
«Один или два раза?»
«Помнишь, какие они на вкус? Вот ты берешь устрицу в рот, а затем резко заглатываешь ее целиком, за один прием».
«Устрицы мне очень понравились», — сказала Семека.
«Представь, что твой язык — это устрица», — сказал гость.
Семека удивленно повернулась.
«Не понимаю».
«Я хочу, чтобы ты проглотила свой язык, проглотила одним резким движением, словно устрицу».
«Не знаю, получится ли у меня».
«Ты можешь попробовать?»
«Конечно, попробовать я могу». Сосредоточившись, Семека предприняла попытку, резко глотнула язык, однако у нее ничего не получилось. Все ограничилось лишь булькающим звуком в горле.
«Не выходит», — пожаловалась Семека.
«Помоги пальцем», — сказал гость. «Остальным тоже пришлось так делать».
«Пальцем?»
— гость пояснил. «Протолкни язык пальцем, у остальных получилось».
«Хорошо».
Семека подняла руку, краска потекла по локтю, оставляя густые капли в тех местах, где она не растворилась до конца.
«Каким пальцем?»
«Попробуй средним», — сказал гость, — «он самый длинный». Выпрямив средний палец, Семека согнула остальные и открыла рот. «Просунь палец под язык и с силой нажми назад». Раскрыв рот еще шире, Семека с силой нажала на язык. «А теперь глотай». Она глотнула, в ее глазах мелькнул ужас.